Окончание поиска. Вопрос. Перед реализацией какие у тебя были ожидания от просветления? Они тебя захватывали, и как ты с ними разбирался, с этими ожиданиями? Они у тебя были последние месяцы, годы? Ты чувствовал, что они давлеют, и пока ты с ними не разобрался, они тебя останавливали? Сумиран, мне на самом деле очень трудно сейчас вспоминать этот период. Наверное, были какие-то ожидания. В самый последний период ожиданий не было. Было просто ощущение, что я что-то упускаю, и я не понимал, что. В самом последнем периоде уже достаточно ясности, чтобы не выстраивать ожиданий, не позволять уму создавать их, но еще недостаточно понимания, в чем ты все-таки простоволосишься. Такое ощущение, будто опять тебе невинность вернули. То есть у тебя нет идеи, что что-то не так. Нет идеи, что надо куда-то двигаться. Но в то же время ясности хватает, чтобы понять, что ты еще не там. Реплика. То есть несколько зависшее состояние? Сумиран. Можно сказать и так. Но это зависание уже практически в Ананде. Это уровень зависания, который уже за пределами личности. Последние годы у меня не было сильного кризиса. Это ощущение, что что-то упускается, было таким мягким и нежным. Я понимал, что продолжаю искать. Но я видел, что мое состояние было намного выше, чем просто позитивность, чем состояние любого человека, которого я мог видеть перед собой. Вопрос, какая-то идентификация «я» была? Сумиран, если брать последние три идентификации, то последняя «ты ищущий», то есть что-то в тебе ищет, ты не идентифицируешь себя с телом, с личностью, с какой-то историей. Но ты в поиске, и этот поиск создает тебя как ищущего. Само чувство поиска определяет искомое как нечто и тебя как ищущего. Это определение себя через ищущего что-то, Бога, истину. Понятно, что все аффирмации давно отброшены. Чувство соединенности с телом тоже, в общем-то, практически не мешает. Именно в плане идентификации его не было, потому что я тогда уже умел выходить из тела. И автоматическая соединенность с телом отсутствовала. Опыты, самадхи, астральные полеты, выходы, внетелесный опыт и тому подобное – все это помогает. Эмоциональность вырабатывалась очень интересно. Эмоциональная сфера сама по себе очень сложная. Для эгоистов по-своему, для гуманистов по-своему. Пока ты эгоист или гуманист, неважно кто, тебе сложно и тяжело. У меня было ощущение эмоционального умирания. Было настолько эмоционально плохо, что чувствовалось, что умираешь внутренне, психически. И в какой-то момент я умирал, умирал и вдруг понял, что уже умер. Появилось ощущение, что ты не можешь больше переживать, не можешь больше вовлечься в эмоцию, потому что ты умер. Есть красивый символ – пепел. Что такое пепел? Это конечный продукт горения. Почему випхути – пепел, святое? Вы не можете больше его поджечь, оно сгорело один раз и все. Если не до конца, это еще не випхути. Если уголь, скажем, древесный, его еще можно запалить. То есть это не випхути. Вот этот символ святого пепла, который вы наносите на лоб в индуистских храмах и зачастую не знаете, что это за символ. На лоб легко нанести, а вот понять глубину символики. А символ повествует о том, что невозможно второй раз умереть. Вы можете умереть только один раз, но окончательно. Если вам плохо, а вы из пепла восстановились, вам опять плохо, а вы опять восстановились, значит, не до конца плохо было. Вам должно быть настолько плохо, чтобы вы умерли напрочь и так умерли, чтобы плохо вам больше никогда не было. Здесь я говорю о страдании. Страдание – это когда есть эмоции относительно эмоции. В общем, в какой-то момент я умер в страданиях. И с тех пор я больше никогда не страдаю ни о чем. Эмоционально, да, я сострадаю где-то, переживаю, но я не страдаю, потому что два раза умереть нельзя. И это был процесс законченности себя в эмоциях. То есть я почувствовал, что кончился, меня попросту больше нет. Я пытаюсь найти элементы того себя. Это невозможно. Это реально невозможно, потому что ты умер, все. Ты свое отстрадал до точки, до пепла. Потом было изучение интеллекта, наблюдение за мыслью. Вы видите, как мысль создает ваш образ. И вы понимаете, что весь ваш образ себя – это всего лишь движение мысли. То есть вообще ни о чем. Поэтому думаю, что идентификации с телом, с эмоциями, с умом у меня уже не было на тот период. Но была определенная доработка. В течение 14 лет эти три названные зоны снимались. Остался один ищущий, потому что поиск оставался, и я видел, что он есть. Этот поиск автоматически определял меня, как кого-то, кто ищет. Никаких больше наворотов. Потом в какой-то момент возникло ощущение, что и поиск закончен. Я это обнаружил как факт, а не мое желание, точнее, не мое решение. Желания, чтобы он закончился, у меня не было. Но кому какое дело до ваших желаний? В какой-то момент я увидел факт, что это закончилось. Энергия поиска закончилась, и заканчиваясь, она убила ищущего. Это был момент подвисания. Если нет поиска, то я не ищущий, а поскольку я не ищущий, а тело, эмоции и ум уже были отработаны, то моя система самоидентификации подвисла. И вот вопрос: кто я? В этот момент сработал определенным образом, потому что я не мог себя найти нигде. Ни теоретически, ни фактически. Мне было важно понять, кто я, и каким местом вообще тут жить, и вообще кто я. Это было некое энергетическое явление. И тогда меня перебросило в этого видящего свидетеля. Я отчетливо осознавал, что я пустота. Я пустота, свидетельствующая мир. Мое сознание нашло некоторую зону соединенности путем тождества. И я соединился с этой пустотой. Будда, когда испытал подобный опыт, назвал его шуньятой. Но в этом была своя тонкая засада, что я, соединившись с шуньятой, еще чувствовал мир как отдельный от себя. Это было что-то, что я свидетельствую. И надо было понять, в чем состояла эта тонкая засада, потому что большинство мастеров делают окончательный акцент на этой шуньяте, на пустотном свидетельствовании. Ты свидетель всех явлений, ты ничто, и вроде как это то, что и требовалось доказать. Но моя внимательность, которая была наработана на протяжении 15 лет, она выхватила элемент какой-то тонкой незавершенности. Это было уже не ощущение поиска, это было ощущение незавершенности, хотя все вокруг говорило, что я уже там. Примерно 2,5 года я как-то жил с этим. Я мусолил этот вопрос и рассматривал его со всех сторон. Если я видящий, и я вечен, я вечная реальность, видящая реальность, все ок. Об этом многие мастера говорят, и многие на этом и заканчивают. Муджи, допустим, часто на этом заканчивает рассмотрение. Ты свидетель, все. Я думаю, хорошо, если мир нереален. А я как свидетель реален, то я реальность, свидетельствую. О состоянии сна, бодрствования, миров я реален. А если весь мир исчезнет, то что я буду свидетельствовать? И в каком смысле я буду свидетель? Получается, я тоже исчезну? Получается, я реальный свидетель, зависим от мира, который нереален, значит, я так же нереален, как и мир? Вот попал, думаю. Если мое существование зависит от существования иллюзий, то как я могу быть реальностью? Я иллюзия такого же порядка. Путем такого рассмотрения я понял, что этот конечный пункт, свидетель Вселенной, является не более реальным, чем сама Вселенная. Под таким углом зрения моя идентификация выбилась из соединенности с этой шуньятой. Последнее пристанище этой идентификации в шуньяте было разрушено, а я вот при этом остался. То есть я определенно существовал, но меня нигде не было, даже в пустоте. Путем рассмотрения я вывел себя из формы, меня там нет, а потом и из пустоты, тебе негде находиться, ты понимаешь, что ты здесь, но нигде не живешь. А в то же время ты живешь везде, автоматически. Не живя нигде, ты становишься всем, вот такой парадокс. Ты приходишь к этому парадоксу, переживание себя, что ты являешься одновременно и всем, и шуньятой, и сансарой, миром, и в то же время ничем из этого. Не являясь этим по сути, ты являешься этим в проявлении, и поэтому кроме тебя здесь ничего и никого нет. И в этот момент это долголетнее ощущение того, что я что-то упускаю, исчезло. Это была последняя капля. Вопрос: а когда ты зависал в видящем, он исчезал в глубоком сне? Сумиран: как видящий я не терялся, и вы не теряетесь, как видящие. Теряется та часть «я», которая хочет не теряться. Она теряется у всех, и у меня тоже, но, как видящий, я не терялся. Вопрос. Но формы нет в глубоком сне без сновидений? Сумиран. Почему есть? Вопрос. Ну, какая? Сумиран. Заставка. Блэк. Это форма. Сначала универсальный свет. Турия. Она является условием, чтобы видящий поддерживался. А за светом идут три заставки. Бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон. Видящий всегда присутствует за счет Турии, четвертого света. То есть вы все присутствуете в его глубоком сне. И вы это свидетельствуете, все. Вы не можете этого не делать до пролаи, когда вся Вселенная коллапсирует в ничто. Пока она существует, вы все в глубоком сне свидетельствуете и присутствуете. Так есть, но это не обязательно помнить. Ваш Вася не обязан это помнить. И не надо ему объяснять, пусть расслабится. Просто вы должны знать, что вот это и то бытие, которое вы чувствуете сейчас, оно там есть. Памяти об этом нет, потому что память — это сансара, время, а бытие есть. Вам не надо это запоминать. Зачем вам это запоминать? Попытка помнить себя в состоянии самадхи – это все от лукавого ума. Зачем вам это помнить? Вашего понимания, что вы там есть, достаточно, если это понимание с большой буквы. Если это понимание с маленькой буквы, оно требует подтверждений, доказательств, типа «я должен это запомнить» и предоставить доказательства. Если это понимание с большой буквы, оно вообще не напрягается, чтобы доказывать что-то своему уму или какому-то другому уму. Оно просто это знает и все. Если ум этого не понимает, это его проблемы. Поэтому за каждым живым существом стоят два принципа. Свидетель и универсальное бытие. Турия. То, что ум этого существа с этим согласен или не согласен, помнит это или не помнит, никого по большому счету не волнует. Кроме самого этого существа, если он начинает нервничать по этому вопросу. Возникает вопрос, чтобы ум перестал лезть в те зоны, где он, в общем-то, не нужен, кто его на место поставит? Вот этот мой свидетель и поставит. То есть, когда мне говорят «ты спал ночью», а если я хочу ответить от лица свидетеля, я говорю «не спал», и «ты не спал ночью». Здесь я отвечаю этому принципу в человеке. Но если я, Вася, отвечаю Васе, то говорю «да, Вася, я спал, меня не было». Во время глубокого сна Васи не существует. И если мастера говорят «вас нет во время глубокого сна», они говорят это Васе. Но если я хочу сказать это Турии, я говорю «ты был». Вопрос, с кем я разговариваю и с кем я хочу разговаривать. Потому что если Рамеш, к примеру, любит разговаривать все время с Васей, то это его выбор. Ему может нравиться с Васей разговаривать. Говорить Васе о том, что его нет, и ставить его постоянно в неловкое положение. Но мне нравится больше делать акцент на Турии и говорить с ней, говорить о том, что она была всегда. Причем Рамеш, он тоже с Турией разговаривает, потому что Васи вообще-то нет, его не существует. И тут очень деликатный момент получается, потому что если Васи не существует, а ты как будто бы говоришь с Васей, то это только путает сознание. Поэтому я полагаю, что больше пользы говорить с Богом или просто молчать, на все дурацкие вопросы Васе не ответишь. Времени не хватит. Но когда ты, к примеру, говоришь Васе, что ты не делатель, кому ты это говоришь? Его же нет. Получается, ты говоришь Богу, а Бог – делатель. И ты таким образом сбиваешь у учеников настройку исследования. Такую детализацию вопросов я очень редко где встречал. У других мастеров. Так что пользуйтесь этим, как говорится, пока я живой. Если у вас есть предрасположенность к дотошности, это хорошо. По-моему, надо или тотально сдаваться мастеру, или быть тотально дотошным. Другое не сработает. Работает именно тотальность, стопроцентность. Надо тотально дожимать тему во всем. Взяли карму, значит, надо ее дожать. Не бросать на полпути. Не позволять мастеру отделываться от вас просто стандартными штампами, которые и так все знают. Дожав любую тему до конца, вы станете просветленными. Это как формирование несгибаемого намерения по методу Дон Хуана, К примеру, кто должен мыть посуду? Дожимайте этот вопрос до конца, потому что в итоге вы окажетесь в абсолюте. Вопрос не в том, что мы берем не эти темы, а в том, что мы их не дорабатываем. У нас не хватает времени, не хватает энергии, не хватает интереса, чего-то постоянно не хватает. Мы все время не отдаем этому все свое сердце. Почему святые говорят «отдайте Богу все сердце»? На алтарь Богу нельзя подносить фрагмент себя. Он принимает вас только целиком. Он не может принять вас по частям. И, к сожалению, что я вижу в процессе джняни, это то, что 90% людей, которые приходят к мастерам на сатсанги, на ретриты и тому подобное, они не тотальны в своей дотошности. Им бросили фразу, они ничего не поняли, но не протестуют, не говорят «я не понял, поясните, почему вы так говорите». Давайте дальше это рассматривать. Объясните нам свою позицию. Если такой дотошности нет, сатсанг практически теряет смысл. Вопрос. Сумиран, у меня сейчас не осталось ни согласия, но и ощущения завершенности нет. Ум говорит «спроси про титатурью». Это уже как некая коллекция. Еще заройся куда-то глубже. Сумиран. Здесь фарит не только у тебя, но и вообще у всех нас есть еще энергетическая вовлеченность в асаны. Она не позволяет закончиться определенному процессу в ясности. Эта невовлеченность в асаны должна быть кристальной, чистой. Это очень интересная вещь, когда есть нечто, и ты можешь интеллектуально понимать, что к этому привязываться не надо. Ты можешь с помощью внимания это свидетельствовать и не отождествляться. Но твоя энергия прана еще слипается с этим. Ты должен быть чист, как стеклышко на всех уровнях. И не только твое внимание, даже твоя энергия должна, касаясь объекта, не слипаться с ним, потому что энергия – это проявление сознания. Реплика. Здесь не прокатывает, если я говорю, что это не моя энергия. Сумиран. Не прокатывает. Она должна быть чистой, светящейся. Светящаяся энергия – золотая энергия. Она не вступает в реакции. Это ощущение дает чувство удовлетворенности, завершенности и дает потенциальности взорваться в запредельное. Поэтому закрытие васан – это очищение энергии. Тут работает крия. Крию можно очищать путем медитации. Энергия должна быть чистой. То есть человек, общаясь с тобой, должен чувствовать, что ты чист и невинен. Даже если ты его касаешься рукой, это чисто. Ты можешь сексом заниматься с этим человеком, но это чисто. А в ином случае ты можешь просто взять его за руку, и это будет грязно. И как бы ты ни говорил, что ты не вовлекаешься в это, даже если ты просто свидетельствуешь, ты свидетельствуешь грязь. Медитация позволяет тебе свидетельствовать, но ты свидетельствуешь грязь, а энергия должна быть золотой, чистой. И доведение себя до чистоты на всех уровнях начинает определенным образом трансформировать тебя. Есть тхьяна, невовлечение, есть тантра, очищение. Я вижу, что вы можете уйти в свидетеля, в чувство невовлечения, имея грязную энергию. Но вы не сможете уйти в абсолют или в благость, имея грязную энергию. Вопрос. Кто оценивает грязь и чистоту? Я сам должен себя наказывать в этом плане? Сумиран. Ты не наказываешь, ты просто это видишь. Оценивает сам себя золотой свет, то есть разумный свет Вселенной, он знает. Собственно, он и становится этой грязью. Когда теряет чистоту, он становится эмоцией, мыслью. Это все из света, только он при становлении теряет чистоту. Но часть этого света всегда остается в первичной чистоте. Какая-то часть этого света гаснет и появляется Вселенная. Но какой-то, условно говоря, его процент всегда чистый. И именно он способен быть мерилом чистоты. А в каждом человеке есть часть этого света, бело-золотого. Свет, теряя интенсивность, становится миром. Потом он опять ее восстанавливает. Но если ты будешь только светом, не будет Вселенной. В любом случае, чтобы образовалось тело, энергия должна перейти на другой уровень. Но на этом уровне вполне может остаться качество того света, который присутствовал на предыдущем уровне. Здесь ты занимаешься алхимией, соединяя грубое, но наполняя это грубое качествами. Вопрос. Значит, все равно в итоге просто получается забывание себя. Грязь – это забывание. То есть, если я теряю первичную волну, резонансную, то тогда возникает идея хаоса и загрязненности, которую я сам себе не прощаю и завожу себя в невежество. Сумиран. Тут два шага. Первый – это снижение частот. В этом еще нет ничего неправильного. А второй шаг – потеря контакта с первичной частотой забывания. Мы как люди – комбинация и той частоты, и этой. Но если эта частота теряется в осознавании, она может еще моделировать себя. Допустим, я совершаю действие на физическом уровне, но оно еще пропитано этой первичностью света. Тогда это определенным образом чувствуется и переживается с благостью. А если этой частоты нет в действии, тогда оно несет другую окраску, другую ауру. Поэтому опять, как свидетель, я могу свидетельствовать, что на мое действие не наложен свет. То есть, чистоты света в этом действии нет. И я это свидетельствую. Но я с этим не отождествляюсь. Тогда я буду свидетельствовать ощущение неполноты и отсутствия благости. Но если я начинаю видеть, как эта световая первичная частота начинает пропитывать мои другие энергии, наслаиваться на них, тогда я буду свидетельствовать совсем другие эффекты. С этим надо просто поиграть и посмотреть, как это делается внутри меня. И «я свидетельствую» тоже может быть такой ловушкой, потому что быть этой пустотой и говорить «я свидетельствую», как она, это, как правило, более тонкие формы мысли, ума. Вы сверху как бы свидетельствуете низ, но это еще не шуньята. Поскольку у вас еще не было опыта шуньяты, то вам кажется, что это тонкость и есть шуньята. Это как если я привык к очень плотной обстановке, где много мебели, и я захожу в какое-нибудь японское пространство, и там стоит только маленькая тахта и маленький столик, и все. И я говорю, так здесь же нет мебели. Да, для меня здесь нет мебели. И мне кажется, что я в шуньяте. Но я не в шуньяте. Потом вы понимаете, что то, что вам казалось пустотным, оно очень плотное. И там масса всего. Масса мыслей, масса подсознательных желаний. А для вас это была шуньята. Ученые сначала говорили, это пространство пустота. Потом начали создавать более мощные ускорители и поняли, что тут полно пыли. Потом оказалось, что тут полно частиц. В этой пустоте, оказывается, возникают миллионы частиц и тут же растворяются. Тогда они поняли, что вакуума вообще нет, а есть миллионы уровней вакуума. Миллионы. Есть вакуум, который под другим углом зрения оказывается невероятно плотной средой. Так и это позиция начинающих. Я в шуньяте, я свидетельствую. Не спешите. Позже, по рассмотрению, ваша шуньята окажется проходным двором. Придется продолжать работать над этим, и, возможно, это чувство незавершенности и отсутствия благости намекают вам на то, что ваша шуньята – это не шуньята, а просто разряженная форма ментала. Это лучше, чем плотная форма ментала, но это не шуньята. Не кристальное отсутствие чего-то как такового, это просто один из вакуумов, который имеет много уровней. После года занятий каждый духовно ищущий начинает говорить «Я свидетельствую». Это нормально. Вчера с нами ездил один саньясин. Человек с детства ушел в Гималаи, общался там с просветленными ситхами, потом путешествовал. Сам он не просветленный, но все-таки у него есть материал, который он наблюдает всю жизнь. И есть о чем сказать. Он ко мне подошел и говорит, «Я не пойму, что ты за персонаж. Не могу тебя понять. В тебе есть нечто, чего нет во всех этих людях, но я не понимаю, что это». Он хотя бы смог отличить меня визуально. Понятно, что вся его вековая обусловленность говорила ему, что это приехала очередная европейская обезьяна, и она никак не может быть просветленной. Но игнорировать свое ощущение он тоже не мог и говорил «в тебе есть нечто». Когда вы будете в шуньяте, даже опытные ситхи будут вам говорить «в вас есть нечто». Если вам этого не говорят, работайте дальше, продолжайте. Индия в этом плане один из критериев. Если вас здесь оценят определенные люди, увидят и обозначат это, то вы на правильном пути. Ко мне время от времени тут подходят люди, которых можно назвать special, особые люди, йоги, ситхи и тому подобные. И говорят, в тебе есть кое-что. Даже когда я еще был в поиске, ко мне тоже подходили такие люди и говорили, это будет твоя последняя жизнь. Ты еще не просветленный, но это твоя последняя жизнь, мы это видим. И это были не базарные торговцы, а духовно продвинутые люди. Для меня тогда было очень важно услышать от них такое. Ты можешь реализоваться. Ты можешь это сделать, в тебе есть потенциал, мы это видим, сделай это. И это меня очень вдохновляло. Я знал, кто это говорит, видел, что эти люди всю жизнь отдали поиску. Хотя сами они непросветленные, и они говорили, ты можешь это сделать. Вот за такими оценками надо сюда приезжать. Это становится еще и моментом подтверждения твоего просветления, когда к тебе подходят йоги, подходят ситхи и говорят, в тебе есть нечто. Потому что в России таких людей, которые могут распознать просветление, очень мало. Русских может дурачить кто угодно и как угодно, потому что в России большинство людей не работают над собой, и у них нет зрелости. Здесь, в Индии, есть люди, которые имеют зрелость. И когда такие люди вам будут что-то говорить, это будет иметь вес и для вас. Это будет давать вам определенное понимание, кто вы и где сейчас находитесь.